Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Витаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей, коротко о главном. 9 украинских военнопленных освободили из плена на Донбассе, сообщил президент Украины Петр Порошенко. В России создадут русское движение школьников. Сейчас об этих и других событиях подробно. 9 украинских военных освободили из плена на Донбассе, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке. Представители группировки ДНР на своих сайтах также сообщили об успешном обмене пленными. Они получили от украинской стороны 11 своих боевиков. По данным СБУ, в плену боевиков находится около 153 человек. Освобождение и обмен пленными является одним из условий Минских соглашений. За минувшие сутки на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, трое ранены, сообщил представитель администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Матузяник.
На лінії розмежування противник один раз порушив режим припинення тиші. Близько півгодини противник вів вогонь по наших позиціях із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів. Внаслідок цього троє українських військовослужбовців зазнали поранень. Один військовослужбовець загинув, натрапивши на ворожу розтяжку. Збройні сили України допомагають міжнародній місії ОБСЄ у процесі моніторингу відведення зброї. Спостерігачі спеціальної моніторингної місії ОБСЄ фіксують відведення танків, артилерії калібром до 100 мм. Та міномет від лінії зіткнення в Донецькій області.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании организации «Русское движение школьников» с целью формирования личности на основе российской системы ценностей. До распада СССР главной детской организацией на территории России и ряда других стран соцлагеря было пионерское движение. Его задачей было воспитание в духе преданности коммунистической партии. Российский прокурор Крыма Наталья Поклонская собирается расследовать факты повреждения электроопор на территории Херсонской области и случаи, когда активисты и участники блокады Крыма не пропускали или обыскивали автомобили, которые направлялись на полуостров. Об этом Поклонская заявила в Симферополе, общаясь с крымскими журналистами.
Проводятся проверки, в частности, и по подрыву вот всех этих электроопор, в частности, по взысканию и вымогательству денежных средств у водителей транспортных средств, которые хотят прибыть на территорию Крыма, воспользоваться своим правом на свободу передвижения.
Первый заместитель украинского прокурора Автономной Республики Крым Назар Холодницкий прокомментировал заявление Поклонской. По его мнению, они не имеют никаких законных оснований.
Це є черговим Криму заява псевдопрокурора псевдореспубліки, яка не має нічого спільного із законом. Як Херсонська область, так і Крим, а тому розповідає Крим, це і територія України. Електроопори були пошкоджені відомими людьми на території Херсонської області. Правоохоронні органи Херсонщини цим питанням займаються.
В Херсонской области несколько раз повреждали опоры ЛЭП, по которым поставляется электричество в Крым. Одна из них была заминирована. Херсонским областным управлением МВД открыто уголовное производство. Также милиция расследует случаи жалоб на активистов, которые обыскивали автомобили на админ границы с Крымом. С 20 сентября продолжается бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который направляется в Крым с продуктами и товарами. Ее инициировали лидеры крымских татар. 8 таможенных постов и 11 пропускных пунктов было создано в Крыму российской таможенной службой, начиная с 31 марта прошлого года. Об этом руководители крымской таможни рассказали местным журналистам. А теперь проблема в нехватке кадров, заявил Олег Родионов, начальник отдела госслужбы и кадровой крымской таможни.
На сегодняшний день по всем категориям должностных лиц таможня укомплектована на 75%. Не самое главное создать структурные подразделения, самое главное укомплектовать их должностными лицами, которые будут работать во благо страны.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Россия оккупацию отрицает и называет это восстановлением исторической справедливости. Российские власти в Крыму продолжают оказывать давление на крымских татар, принуждая их покинуть полуостров, в то время как гражданам России земельные участки выдаются на льготных условиях. Об этом в Киеве заявил народный депутат Украины, уполномоченный президентом по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, передает Центр журналистских расследований. По его словам, при Украине возвращалось до 2000 крымских татар в год, а с марта прошлого года только 17 семей смогли переселиться в Крым. По данным Джемилева, за последние полтора года из Крыма уехали минимум 10 тысяч крымских татар. Это были новости. Я с вами прощаюсь и передаю слово ведущему.
понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Друзья, вы и правда имеете право знать. Более того, вы имеете право знать то, в первую очередь, что вам не хотят говорить. И именно об этом сегодняшняя наша программа. Мы, как обычно, на 549 АМ, и, как обычно, мы в двухчасовых поясах. В Украине, на материковых областях Украины у нас можно слушать 8:30 и 18:30, а в Крыму, который не перешел на зимнее время, вместе с Украиной в 9:35 и 19:30. Включайте радиоприемники. Там партизаним мы. Ну, кроме того, у нас есть сайт Крым Реалии, где вы можете послушать и почитать, собственно, стенограммы наших эфиров. А кроме того, можете нам писать krymia.reality@gmail.com или телефон 044-490-2905. У микрофона Павел Казарин. Поговорим?
Крым в центре внимания.
Знаете, вот особенность реалий украинской жизни последних полутора лет именно в том, что сегодня идет такое негласное соревнование. По большому счету, главный вопрос именно в том, сможет ли гражданское общество в Украине приватизировать государство. Потому что то, что произошло после победы Майдана, это возвращение тех самых политических и экономических элит, которые существовали в нашей стране и до Януковича. И вот сможем ли мы на самом деле из этого всего хаоса эволюционировать во что-то комфортное для повседневной жизни, вот, наверное, главная дилемма современной Украины именно в этом и состоит. И так уж получилось, что сегодня именно волонтерские организации, они выполняют государственные функции в целом ряде сфер, и в том числе в тех сферах, которые появились в Украине сразу после истории с Крымом и с Донбассом.
Репортаж.
Крымчанка Александра Дворецкая сейчас работает в общественной организации «Восток-СОС». Ежедневно за помощью сюда обращаются десятки переселенцев. Часто именно «Восток-СОС» решает вопросы вместо государственных структур, говорит Александра.
Документами, связанными с актами гражданского состояния, это вопросы свидетельств тени, свидетельств смерти, которые не признают на территории Крыма. Это вопросы, связанные с имуществом, купить, продать, вступить в наследство. И это вопросы, связанные с паспортизацией документов. Ну и все, что связано с нотариальным заверением документов. То есть все справки, которые выданы в Крыму, нужно оформить, легализовать.
Ежемесячная финансовая помощь в размере 400 или 800 гривен, которая выплачивается в течение полугода. Это то, на что может рассчитывать вынужденный переселенец при наличии справки. Такой ответ мы получили, позвонив по телефону правительственной специализированной горячей линии для информирования граждан, которые переселяются из Крыма, Донецкой и Луганской областей в другие регионы Украины.
Вам потрібно звернутися до управління праці та соціального захисту населення. За місцем вашого фактичного перебування наразі, для того, щоб вас взяли на облік як вимушену переселенку і видали вам довідку. Тому що без цієї довідки ви не зможете оформити жодної допомоги. Потім, після отримання довідки, вам потрібно звернутися до міграційної служби також за місцем фактичного проживання, щоб вони поставили відмітку на зворотному боці цієї довідки. Вам потрібно, перш за все, щоб у вас була ця довідка, тому що без довідки ви не зможете працевлаштувати. Потім ви зможете оформити соціальну допомогу, потім ви можете звертатися до центру зайнятості для того, щоб вас працевлаштували.
Після марта прошлого года 23 тисячі кримчан переїхали на територію материкової України. Волонтери говорять, що це офіційні дані. На самом деле переселенців більше. Оксана Давидова для Крым Реалії.
Крим в центрі внимания.
Друзья, давайте будем честны. На самом деле сегодня общественные волонтерские организации, они работают не только с вынужденными или с внутренне перемещенными лицами. Они работают не только с украинской армией, когда там доставляют камуфляжи и какие-то специфические средства вооружения на линию фронта. Они работают в самых разных областях. И вот как раз-таки существование такой организации, как Майдан иностранных дел, Майдан иностранных дел, аббревиатура, согласитесь, более чем характерная, МИД. Это тоже очередное тому подтверждение. И мы рады приветствовать в нашей студии экономического эксперта, представителя, собственно, этой общественной организации «Майдан иностранных дел» Юрия Смелянского. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий, ну так уж получилось, что вот, насколько я понимаю, что Майдан иностранных дел, он выполняет сразу несколько функций. С одной стороны, это такая экспертная площадка, которая занимается разработкой и выработкой, в том числе, предложений по украинской внешней политике. А с другой стороны, он как бы курирует целый ряд практических направлений. И вообще, давайте, почему тут какая-то ошибка есть, когда я рассказываю про Майдан иностранных дел, давайте вы будете рассказывать про Майдан иностранных дел. Что это?
Ну, вообще, когда сама идея возникла создания подобной общественной организации, основной целью для нее было... Ну, это был еще январь месяц 2014 года. Угу. Вот. И тогда основной целью ставилось решение задачи по созданию альтернативного видения той внешней политики, которую должна вести наша страна.
Но это тогда еще был Янукович.
Это еще был Янукович, да. Но пока шел процесс оформления, да, наступил февраль, Янукович бежал из Украины, угу. Было введено, создано временное правительство, там Рада продолжала работать, началась оккупация, принято решение об аннексии Крыма. И так получилось, что... Ну, вот, будучи вынужденными покинуть Крым, угу. Крымчане тоже были приняты в эту организацию.
В частности, речь о вас, об Андрее Клименко. Да, да.
Вот у нас получился, как бы, да, тогда уже департамент, можно так его, громко как-то звучит.
Но тем не менее, да. Да,
как направление работы по Крыму.
Но
кроме того, ведь... Внешняя политика – это всего лишь часть, да, общей политики государства, а в общей политике государства основную долю занимает внутренняя политика. И вот в этой ситуации Крым, он, знаете, как бы стал вот таким граничным моментом, когда это внешняя агрессия, то есть это имеется отношение к внешней политике, но это территория страны, то есть это внутренняя политика. И фактически те вопросы, которые начали анализироваться, там, разрабатываться какое-то видение, носиться какие-то предложения по оккупированной территории Крыма, вот как раз они и стали таким вот мостиком, который объединяет в себе предложение, там, анализ и по внешней, и по внутренней политике страны.
Если вы в том числе занимаетесь таким созданием альтернативного think tank, да, такого вот центра выработки стратегий, помимо как бы государственных институтов под названием Министерство иностранных дел, это означает то, что вы, собственно, не согласны с тем, как работает украинский МИД. Или, во всяком случае, у вас есть к нему вопросы или претензии и так далее. Правильно я понимаю?
Да, есть вопросы.
А в чем он не работает?
Да. Ну, вообще-то задача Министерства иностранных дел формировать внешнюю политику страны и с точки зрения выстраивания взаимоотношений с каждым из государств мира, в том числе создание условий, когда украинский бизнес, да, может в более... такой благоприятность, угу. Да, для себя в условиях адаптироваться, входя на какие-то другие рынки других стран. Это и вопросы построения взаимоотношений, в том числе и с гражданами Украины, которые вынуждены или выехали, вынуждены живут в других странах, или попали просто в какую-то сложную ситуацию, ну и так далее. То есть это у консульских, допустим, вопросов их очень много. Да? Есть люди, которые просто желают получить гражданство Украины и переехать туда, и так далее. Так вот, что получилось? Когда начали анализировать, а как же выстраивается, да, вот стратегия внешнеполитического вектора работы в нашей стране, а ее нет.
То есть вообще нет?
Ее вообще нет.
А что есть?
Ну, в общем-то, то же, что и по каждому другому моменту, какой бы мы сегодня ни затронули, да? Вопрос оккупированного Крыма, вопрос войны на Донбассе, вопрос реформ
да.
каких-либо в стране. Ну, если позволите, можно так это сравнить с вальсом слона в посудной лавке, потому что все действия политического руководства страны, ну, они происходят как реакция на события. Да?
То есть такая авральная команда.
Авральная команда, да.
Сюда бежим, тушить сюда и так далее.
Причем решения, которые принимаются, они может, конечно, и анализируется, но мы не видим этого. То есть анализируется с точки зрения, а как решение, которое принято и реализовано, даст эффект в каком-то временном промежутке. Потому что зачастую получается, что какое решение не было бы принято, эффект отрицательный, результат отрицательный.
Друзья, напомню, что в этой студии мы сегодня говорим с представителем общественной организации «Майдан иностранных дел» Юрием Смелянским. Ну, вы знаете, кстати, по поводу государственной стратегии в отношении Крыма ни у кого особенных иллюзий нет, потому что иногда создается ощущение, что так как нету в украинском МИДе, может быть, там отдельно сделанного департамента для того, чтобы заниматься Крымом, то и нету, собственно, никакого ясного видения того, что какие действия в отношении полуострова предпринимать. Вот любопытно всякий раз натыкаться на заявления первых лиц государства. Иной раз, когда слушаешь, например, там президента, создается ощущение, что государственная стратегия по возвращению Крыма – это история про то, что вот надо, условно говоря, превратить Украину в такой социально-экономический рай, и тогда крымчане сами вернутся в состав страны. Но, во всяком случае, вот когда я слушал выступление Петра Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу, такое ощущение у нашей редакции создалось. Давайте послушаем.
Позиция власти.
Ми маємо продемонструвати, що по цей бік окупованої території людям живеться набагато краще. І вже зараз певне прозріння наступає, бо Крим нафарширований ФСБшниками. Модель життя в Криму для тих, хто пожив там декілька десятків років в умовах демократії, є поки що неприйнятна. Вони шоковані. І головне, що нам треба досягнути, людям в Україні має бути краще.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, в эфире
«Крым в центре внимания».
Друзья, в эфире радио «Крым. Реалии», у микрофона Павел Казарин, и мы говорим сегодня о тех общественных организациях, которые готовы дублировать государственные функции в самых разных сферах, в том числе в сфере разработки, например, внешней политики или каких-то элементов внутренней политики. Сегодня в студии мы говорим с Юрием Смелянским, представителем общественной организации «Майдан иностранных дел». И у меня вопрос. Позиция по Киева по Крыму, она... очень простая. Ее, по большому счету, нет. Есть такая вот себе до недавнего времени существовала такая бизнес-логика. То есть мы, условно говоря, с Крымом торгуем, а политической позиции официального Киева по Крыму практически не существовало. То есть бизнесовая повестка была, а политической не было. А вот мне теперь интересно. Вот позиция организации «Майдан иностранных дел» по Крыму. В чем она заключается?
Ну, вот мы сейчас с вами слушали, да, тезисы, которые заявил президент, и вот уже в них кроется противоречие. Противоречие какого плана? Мы создаем в Украине, да, цветущую нацию, которая будет жить благополучно, и тогда крымчане сами захотят и вернутся обратно в состав Украины, а сегодня это сделать сложно, потому что там много ФСБ. Теперь давайте разберем. А кто даст крымчанам при наличии, там действительно очень много спецслужб, и сегодня в Крыму на душу, скажем так, населения, работников спецслужб России в 3 раза больше, чем это на всей материковой части России. А кто им даст возможность свободы выбора? Тогда это ложь. То есть это опять сентенция, которая просто должна обмануть тех, кому она направлена, то есть и народ Украины, который на материке, и народ Украины, который в оккупации, чтобы сидели тихо и ждали. Получается так.
А позиция вас и ваших коллег?
Мы считаем, что, во-первых, в данном случае формула древняя японская, да, когда можно долго сидеть у берега реки, и ты дождешься, что проплывет труп твоего врага, не сработает. Поэтому политическое руководство страны должно формировать условия, которые приведут в итоге к принятию, да, политических решений, да, дипломатических решений, но эти решения должны привести как раз-таки к деоккупации, ну и последующего процесса, ну,
например,
реинтеграции страны. На сегодня, если мы на данном этапе, в силу сложившихся обстоятельств в целом в стране, говорим о том, и как бы отталкиваемся, да, скажем, от этого тезиса, что военного решения на сегодняшний день по деоккупации Крыма не существует, значит, мы должны использовать весь тот другой опыт, который есть сегодня уже у мирового сообщества, для того, чтобы создавать условия, при которых оккупированная территория для страны-оккупанта окажется, ну как, чемоданом без ручки.
Да? Например? То есть,
Крым как регион не самостоятелен. Он был не самостоятельным с точки зрения полного обеспечения там, своей энергетической безопасности, своей продовольственной безопасности и так далее, и находясь в составе Украины. В силу разных особенностей, разных там, да, географических условий, климатических условий, уровня экономического развития и так далее. Но для Российской Федерации это остров. Остров всегда содержать гораздо сложнее, чем какой-то кусок материковой части. На сегодняшний день жизнедеятельность в Крыму полностью зависит от тех финансовых ресурсов, которые федеральный бюджет Российской Федерации передает на оккупационные бюджеты что в Крым, что в Севастополь. Значит, задача на этом этапе сделать содержание Крыма для Российской Федерации как можно более дорогим удовольствием.
Ну, вот смотрите, есть, например, такой российский эксперт Наталья Зубаревич. Она специалист по российским регионам. Она недавно проводила калькуляцию, говорила, что суммарно, если суммировать все расходы российского бюджета на содержание Крыма, включая там, расходы Пенсионного фонда Российской Федерации и так далее, то получится порядка, ну, скажем так, округляя 2 миллиарда долларов в год. Она говорит, что да, для из этой части значительная часть денег идет как раз-таки на логистические проблемы, да, на как бы вопросы доставки каких-то продуктов, горюче-смазочных материалов с российского материка на территорию полуострова. И при этом всем она говорит, что 2 миллиарда долларов в год – это примерно суммы, сопоставимые, ну, чуть больше, чем содержание, например, Чечни или Ингушетии. И она говорит, что да, со стороны суммы значительные и звучат значительно, и... Но для российского бюджета, для нынешнего российского бюджета, это все равно, ну, если не комариный укус, то вполне реализуемые затраты. Вполне те затраты, которые ему по карману.
Ну, если говорить о бюджете Российской Федерации, скажем, 2014 года, то, возможно, это и так было. Но изменилась ситуация. Наши западные партнеры не признали оккупацию Крыма. Они считают, что Российская Федерация нарушила, ну, все, что только можно вот, в международном праве нарушить с точки зрения взаимоотношений государства с государством. И мы видели результат, да, это и Генассамблея ООН, которая осудила оккупацию, аннексию Крыма, войну на востоке Украины. Затем начали вводить санкции. Россия, к сожалению, вот этот свой период времени, когда нефть и газ стоили очень дорого, и бюджет российский аж распирало от этих денег, не смогла использовать во благо себе.
То есть вы полагаете, что с каждым следующим годом эта сумма на содержание полуострова, она будет все больше более обременительным бременем для российского
бюджета?
Совершенно
верно.
Но вот когда вы говорите о том, что Киев, стратегия Киева могла бы заключаться в том, чтобы удорожить содержание полуострова для Москвы, для Кремля, то о каких механизмах идет речь? Ведь сегодня, по большому счету, существует уже на данный момент товарная блокада, существует, например, блокада там, по водообеспечению, существуют санкции в отношении Крыма. Я знаю, что вы и ваши коллеги в том числе занимаетесь отслеживанием тех судов и тех авиабортов, которые прилетают на территорию полуострова.
Ну вот мы, когда начинали с вами разговор, да, по да, действиям государства, ну, там есть разные определения, что такое государство, но в том числе государство – это система отношений. Причем это система отношений в треугольнике гражданского общества, бизнес-среда, власть. Если вот этот треугольник с тремя участниками действует совместно, базируясь на одних ценностях и действуя в одном направлении, государство становится в целом эффективным. Но у нас сегодня, к сожалению, этого не происходит. Не все власть, допустим, даже иногда им имеет возможность сделать. Вот тогда на помощь ему приходит гражданское общество. Это как раз то, о чем вы говорили. Волонтерское движение, снабжение армии. На каком-то этапе гражданское общество помогло власти. Но Проблема в том, что власть эту помощь приняла, как бы не заметила, ну, в том, с точки зрения развития дальнейшего сотрудничества. И на сегодняшний день фактически гражданское общество и наша организация в том числе, там, вот мы в прошлом году презентовали наше видение, назвали ее мы «Стратегия освобождения Крыма», в котором, по сути, описали принципы, по которым надо бы строить политику в отношении создания условий по будущей деоккупации и реинтеграции Крыма. А власти она не нужна.
А что было?
Но в то же время, да, власть говорит о том, что да, надо разработать, да, Крым наш, вот это, и все, что говорится, по сути, Крым это Украина, вот это единственный лозунг в разных вариациях, которые представители власти могут сказать гражданскому обществу. Что, о чем мы говорили по подходам? Ну вот мы с вами уже затронули вопрос утяжеления содержания Крыма для Российской Федерации. Акция, которая проводится, которая остановила товарные потоки. Но это всего лишь акция гражданского общества. Но при этом у нас есть закон о свободной экономической зоне Крым, который официально разрешает не просто возить туда все, что потребно, а украинским резидентам продолжать вести бизнес на территории Крыма, платить налоги в оккупационные бюджеты, то есть фактически помогать стране оккупанта вести войну против Украины.
Претензия номер один, понятно. А еще?
Но стопроцентной блокады, о которой так как бы, ну, по сути, то не блокада, но тем не менее, да, ее нет. Да, машины перестали ходить, но зато сегодня грузится баржа, буксир вытягивает ее в какую-то там точку в море, приходит буксир, отцепляет, буксир приходит со стороны Крыма, цепляет, привозит. Полностью заменить, конечно, сухопутную поставку не сможет, но в каком-то объеме проблема снимается. Мы продолжаем снабжать электроэнергией Крым. И когда мы говорим, что это, когда власть говорит, что это проявление заботы о наших гражданах, ну, наверное, больше бы, в большей степени проявить эту заботу можно было, если были созданы узлы, мы их называем узлы обмена, и предлагали власти это сделать, где, приехав с территории Крыма, человек может получить надлежащие услуги государственные, там тоже оформление документов, там свидетельство о смерти, свидетельство о рождении, замена фотографии в паспорта и так далее. Что сегодня, в общем-то, даже превратилось уже в коррупционный бизнес. Буквально сегодня я видел сайт ВКонтакте, где севастопольская фирма за деньги предлагает, чуть ли не с доставкой на дом, оформление любых документов и даже шенгенских виз, имеется в виду украинские документы, с доставкой по Крыму.
То есть правильно ли я понимаю, что это то, что мы наблюдаем сегодня, та самая история, когда если нету понимания, куда плыть, то никакой ветер не будет попутным, условно
говоря. Совершенно верно.
То есть, а есть ли ощущение у вас, что государство, оно готово слышать, что оно готово взрослеть, какие-то вещи готово в себе менять?
Увы, пока мы этого не наблюдаем.
А ваше отношение к действующему, скажем, главе Министерства иностранных дел? Оптимистическое, осторожное, скептическое?
Ну, понимаете, для того, чтобы говорить о роли министра для меня, да, ну, по крайней мере, он должен быть самостоятельной фигурой.
Понятно. А он не самостоятельный
сегодня? Он не самостоятельный сегодня фигура.
Ну, у меня вопросов все равно больше, чем, к сожалению, минут у нас осталось, а точнее уже даже речь о секундах. Я просто напомню, друзья, что у нас был представитель, в гостях представитель общественной организации «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский. Мы говорили о том, что сегодня общественные организации волонтерские в Украине во многом подменяют себя собой государство. И, возможно, это такой очень значимый сигнал государству, что оно по целому ряду сфер не дорабатывает. Мы будем отслеживать эту ситуацию и наверняка встретимся с нашим гостем еще раз в этом эфире. Ну а пока мы просто пожелаем вам берегите себя и думайте сами. Это программа «Крым Реалии». У микрофона был Павел Казарин. До скорого.